Источник progressman.ru, автор Игорь Сатурин, статья «Верность, измена и свободные отношения». Недавно я уже говорил о том, что верность в обществе идеализируется и без всякого критического анализа принимается как несомненная ценность. Измена, напротив, демонизируется, ее воспринимают как грешное зло. Как показывает психологическая практика, большая часть всех проблем в наших головах возникает как раз на почве убеждений, которые принимаются за очевидные истины. Иногда, прежде чем заглатывать блюдо, целесообразно ознакомиться с его ингредиентами. Сегодня разберем рецептуру измены и верности. Если тема для вас лично не актуальна, можете рассматривать статью как наглядный пример критического анализа божественных псевдоистин. Здесь я не призываю к неверности и свободному сексу. В статье, напротив, для верности рассматриваются реальные основания, чтобы верить в нее, словно в рождественское чудо, не приходилось. В нашем обществе всем вроде бы ясно, что измена – это плохо, а верность – хорошо. В психологии такая слепая морализация рассматривается как механизм психологической защиты, способ, которым личные притязания прикрываются несомненными ценностями. То есть нам попросту удобно, чтобы партнер верил в свои обязательства, как в святые законы жизни, не подвергая их грешным сомнениям. Когда страшно потерять свое счастье, почувствовать себя обманутым, ненужным и брошенным, когда ясно, что партнера в отношениях удерживать нечем, тогда-то и выгодно верить в долг верности именно слепо, как в несомненный божественный закон. Мы держимся за свои ценности, потому что они оправдывают и прикрывают наши невротичные страхи. Если отступить от слепой морализации, картинка уже не кажется такой уж однозначной. Измена не может быть чем-то безусловно плохим, а верность хорошим. Все зависит от условий и взглядов. Можно было бы сильно упростить и сказать, что измена – это плохо, просто потому что причиняет боль. Но такая логика непоследовательна. Врачебные процедуры тоже бывают болезненными, и плохими от этого не становятся. К тому же больно здесь только пострадавшей стороне. Изменщик, напротив, получает радость запретных удовольствий. Можно было бы сказать, что измена плоха, потому что рушит отношения. Но с таким же успехом измена становится благом, потому что избавляет от изначально ненадежного партнерства. Можно для примера взять ситуацию посложнее, где с изменой отношения не заканчиваются, а продолжаются, отравленные виной, обидой и ревностью. Ну и здесь сказать, что нарушенная верность является чем-то однозначно плохим, нельзя, ведь отношения сохраняются, а измена всего-то вытаскивает на поверхность правду. Реальное отношение изменившего партнера – страх и зависимость пострадавшей стороны. А на правду обижаться бесполезно. Остается лишь признавать наивность собственных ожиданий и выносить конструктивные выводы. А что же верность? Так ли она хороша? Можно привести множество примеров обратного. Когда, например, человек финансово и психологически не самостоятелен, ему, конечно, чтобы уберечь свои инфантильные качества, крайне необходима верность партнера. Измена в таком положении становится исцеляющим пинком из болотца зоны комфорта. Другой пример, когда люди, будучи несовместимыми, каким-то чудесным образом сходятся, а чтобы разойтись, им не хватает решительности. И в таком случае верность понапрасну сохраняет бесперспективные никчемные отношения. Самый распространенный обман, который верность поддерживает, уже недавно был разобран в статье о чувстве собственности. Нет такой реальности, где партнер становится нашей собственностью. И если измена эту жадную иллюзию рушит, то выступает на стороне истины. Отношения – не обязанность и не данность. Еще один случай поддержания верности – слепое соблюдение моральной или духовной добродетели. Измена в таком ключе рассматривается как грех, от которого изменщик каким-то образом делается плохим человеком. Но только вдумайтесь, что же хорошего и святого в добродетели, которую соблюдают исключительно из страха понести наказание или корыстной надежды получить награду? Не является ли в таком случае меркантильным лжецом сам праведник? Как я это вижу, не бывает праведной верности. Зато бывает простое, искреннее и естественное желание сохранять и поддерживать отношения, которыми дорожишь. Во всех выше приведенных примерах измена не какая-то трагедия, а что-то вроде холодного, отрезвляющего душа, после которого продолжать практику самообмана становится все сложнее. Порой ложь так мила, что реальности, говоря метафорически, ничего больше не остается, кроме как прямолинейно ткнуть человека носом в его собственный самообман. Зачем вообще блюсти верность? Для начала приведу пару не самых конструктивных примеров. Никому не нравится чувствовать себя обманутым, нелюбимым и ненужным, а все мы это очень даже умеем. Можно сказать, что верность по большей части – что-то вроде негласного социального договора о непричинении друг другу этой невротичной боли. И прекрасно, когда партнерам удается договориться и друг другу довериться. Но если страх быть обманутым возникает без всякой почвы, побуждает мучить партнера пустой ревностью и вымогательством доказательств большой и чистой любви, тут-то и надо бы суметь признать наличие личной проблемы, которую, по-хорошему, надо решать не за счет партнера, а вместе с ним, в конструктивном сотрудничестве или уже самостоятельно. Если по итогу успокоиться не получается, психолог вам в помощь. Другая причина для воздержания от измены – вышеупомянутые добродетели. Даже самые рациональные и трезвомыслящие люди в глубине души очень боятся быть плохими и неправильными, а потому не заслуживающими любви и одобрения. Часто этот страх подкрепляется неясной, но твердой верой в существование высших сил, которые за нами неустанно шпионят с целью выявить возможные поводы для мести за наши неправильные поступки. Хранение верности в таком ключе практикуется как вынужденная мера спасения от мистической кары. Пару слов о каре. На практическом уровне измена наказывается простым и очевидным путем. Предателей осуждают, лишают доверия, а их легковесный подход не позволяет создать надежных, доверительных отношений с глубоким взаимопониманием. Так действует мистическая кара на стороне изменника. На стороне жертвы измена обычно воспринимается как подлое предательство, словно изменник кайфует за счет страданий своего партнера. На деле пострадавшая сторона точно так же наказывает себя самостоятельно своим неровным восприятием ситуации. Склонность к ревности, чувству собственности, привязанности, нереалистичным ожиданиям – все это и есть реальная карма, которая спонтанно приводит к очевидным закономерным последствиям без всякой мистики. То есть измена как предательское зло – это не поступок, а отношение к ситуации. Для одних сплошное наказание, трагикомедия и драма. Для других спокойная констатация фактов. Дескать, ну да, отношения прекратились, потому что партнер увлекся кем-то другим. С кем не бывает. Будем жить дальше. Кормление неврозов и моральных идеалов – не единственные причины для сохранения супружеской верности. Здоровая верность хорошо выражается в отношениях надежных бизнес-партнеров. Они друг другу могут доверять и партнерство укрепляют для общего блага. Взять, например, такой совместный проект, как деторождение. Женщине мужская верность в период беременности и грудного вскармливания необходима как гарант поддержки в этом незащищенном положении. Мужчине, если он хочет свою семью с ребенком, портить отношения с матерью тоже неразумно, ведь она ребенка не только воспитывает и кормит, но с большой вероятностью становится для него самым близким человеком и неизбежно влияет на его взгляды, в том числе и на мнение об отце. Другая причина для здоровой верности, как бы простосердечно ни прозвучало, это доверие и близость. В одной из давних статей я уже говорил о таком трудноописуемом чувстве, когда между близкими, симпатизирующими друг другу людьми, возникает переживание особого психического пространства, где двое обретают единство. Это такое чувство, когда на душе светло лишь от того, что где-то рядом есть вот этот близкий и родной человек. Можно просто молчать и заниматься своими делами, и этот теплый, расширяющий границы ума свет будет держаться. По личному опыту могу сказать, что ничего общего с зависимой привязанностью такое переживание не имеет. Еще один интересный повод для верности – углубленное самопознание через душевную связь с партнером. Двое могут не просто обмениваться опытом, а по мере готовности изучать персональные глубины через планомерное раскрытие друг другу самых интимных, нехоженных территорий собственной души. Выше я говорил о пользе измены, разрушающей иллюзию владения любимым человеком. Здесь на самом деле не все так однозначно. В той же статье о чувстве собственности я говорил и о том, что обладание, с большой оговоркой, все-таки можно считать чем-то реальным, как раз в том случае, когда партнерам удается в течение длительного времени поддерживать надежные крепкие отношения. При таких условиях на их стороне банальная статистика. Отношения, длящиеся годы, с огромной вероятностью продолжаются и на следующий день. По мере развития взаимодоверия в надежных отношениях могут расти выгодные стороны отношений как таковых. Эмоциональная и материальная взаимовыручка, обмен знаниями, возможность действовать слаженно удвоенными силами, удобное разделение обязанностей и разграничение сфер контроля, рассмотрение и решение проблем с разных опорных точек и многое другое. Вообще, схожие принципы партнерства работают во всех сферах. Несколько слов о свободных отношениях. Свободные отношения практикуют, чтобы не обременяться обязательствами. Свободные отношения избавляют не только от обязательств, ответственности, прав. Они, если разобраться, освобождают партнеров друг от друга вообще. В такой некрепкой и неустойчивой связи чувствовать и прогнозировать взаимную поддержку почти нереально, а одиночество может стать постоянным спутником. В свободных отношениях партнеры – это, по сути, дистанцировавшиеся любовники, практикующие разновидность секса без повода для глубокой близости. И это вполне себе здоровый подход. Иногда исповедующим свободные отношения приписывают зрелость и независимость, потому что они вроде как свободны от ревности и привязанности. На деле в таких вот зрелых отношениях может оказаться любой, иногда просто от безвыходности, потому что любимому человеку ничего серьезного не хочется, а изредка встречаться без всяких обязательств вполне устраивает. К стабильным отношениям больше склонны интроверты, слишком уж хлопотно им каждый раз искать новых партнеров. Экстраверты в свободных отношениях могут гнаться за переменами и новыми впечатлениями. Независимо от темперамента, такой стиль отношений может стать единственной альтернативой контакта с противоположным полом из-за неспособности ужиться с кем-то на серьезной основе, или в таких редких случаях, когда одиночество действительно радует. Свободные отношения постоянно подвергаются угрозе полного прекращения, в них нет никакой определенности, и партнер, проверяя себя в близости с другими, в любой момент может почувствовать, что там, на стороне, ему интересней. Иногда искатели впечатлений надолго подвисают в такой вот свободе, потому что увлекаются новизной первой близости или надеются, перебрав максимум партнеров, выбрать идеального. Что-то логичное в этой идее присутствует, но по факту любые новые отношения – это такая короткометражка с сюжетом, который заранее никому не известен. Все может закончиться быстро и печально, может обратиться в продолжительную драму или действительно во что-то прекрасное. Свободные отношения сами по себе не являются чем-то дурным, но есть в них одна душевная угроза, с которой готов столкнуться не каждый. Как я это вижу, отношения без обязательств в сознании отдельного человека обесценивают идеал любви, не предлагая ничего взамен. По итогу в душе остается мрачная, бессмысленная пустота, на месте которой когда-то теплилась надежда обрести свое счастье в близости с партнером. Секс в свободных отношениях может отдавать оттенкам грязи, как раз потому, что ломает идеал любви и верности. Казалось бы, зачем вообще партнерам сковывать друг друга какими-то искусственными рамками и обязательствами? Ведь если они хотят быть вместе и друг друга узнавать, им не нужно подписывать никаких договоров и навешивать друг на друга право собственности. Все искренне и естественно. Но дело в том, что мы ведь не можем знать наверняка о серьезности намерений партнера. Хочет ли он строить совместно с нами дом или просто погулять вышел? Озвучивание собственного настроя на что-то серьезное и надежное может подстегнуть аналогичный настрой естественным образом и в сознании партнера. Вроде как, а давай вместе осуществим этот масштабный проект. Возвращаясь к аналогии бизнес-партнеров, обязательства необходимы, чтобы проект отношений развивался не хаотично, а в конструктивном русле. Непростая штука отношения, заковыристая. Вроде бы все ясно, а копнешь кучу вопросов и сомнений. Иллюзия на иллюзии. Ожидают любовь, счастье, получают жгучую драму и пожизненные мытарства, но продолжают верить и надеяться, что все дело в правильном человеке. Надо просто перевоспитать партнера или найти того самого единственного, и тогда будет счастье. Такой подход справедлив лишь отчасти. Разумеется, как и в дружбе, в отношениях у нас не с каждым может сложиться, но подходящий партнер – это лишь часть успеха, грубо процентов 30. Оставшиеся проценты зависят от нашей персоны. Какой бы партнер рядом с нами ни был, отношения с ним отражают нашу собственную персону со всеми ее реальными качествами. И если ум напряженно кипит от страхов и общего недовольства жизнью, все это неизбежно будет окрашивать и отношения. Поэтому нет особого смысла идеализировать верность и осуждать измену. Пока мы не знаем себя, не понимаем, чего хотим, и толком не осознаем, о чем переживаем, нестабильность в отношениях – это закономерное следствие, от которого никак не отвертеться. И никакие искусственные ориентиры делу не помогут. Лучшее, что можно сделать – перестать гоняться за красивыми идеалами и честно признать, что отношения мы еще учимся, буквально на ходу, в боевых условиях. И поэтому ошибки и просчеты – не какой-то личный крах, а необходимый для душевного взросления практический опыт.